From the conference center at Temple...
Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 184-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Должностные лица и члены Церкви прибыли со всех концов света, чтобы получить совет и наставление от своих руководителей. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии – президент Дитер Ухдорф, второй советник в первом президентстве церкви.
Наши дорогие братья и сестры, приветствуем вас на первой сессии 184-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. И горячо приветствуем тех членов церкви и друзей церкви, кто присутствует здесь, в конференц-центре, и смотрит трансляцию конференции в разных уголках мира. Президент Томас Монсон, председательствующий на этой конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы признательны представителям высшей власти и высшим должностным лицам церкви, которые присутствуют на всей конференции. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении Мормонского табернакального хора под управлением Мака Уилберга и Райана Мерфи, за органом Клей Кристенсен и Ричард Эллиот. Хор открыл эту сессию, исполнив гимн «Крепка у святые основы основ», а теперь исполнит для нас гимн «С верой в Христа стремитесь вперед». Вступительную молитву произнесет старейшина Карл Кук, член Кворума 70, а затем хор исполнит гимн «Веди свет добрый».
Thank you. Heavenly Father,
Небесный Отец, мы благодарны за привилегию, собравшись здесь на Генеральной конференции. Мы благодарны за восстановленное Евангелие. Мы благодарны за Иисуса Христа, за Его жизнь, за Его искупление, за Его учение. Мы благодарим Тебя, наш Небесный Отец, за живого пророка, президента Монсона. Мы любим его, поддерживаем, мы молимся о нем, за его советников и за 12 апостолов. Мы молимся за наших миссионеров. Мы молимся, чтобы они были вдохновлены. Сегодня мы также молимся за тех, кто участвует в этой сессии. Мы молимся, чтобы на них был Твой Дух. Мы молимся, чтобы наши сердца были открытыми. Мы молимся и приглашаем Твой Дух пребывать с нами. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you for this beautiful music.
Спасибо за эту прекрасную музыку. Теперь нам будет оказана честь услышать выступление нашего возлюбленного пророка, президента Томаса Монсона. После него выступит старейшина Джеффри Холланд, член Кворума 12 апостолов. Затем мы услышим выступление старейшины Рональда Расбанда, члена президентства 70. После его выступления к нам обратится старейшина Карлос Амадо, член Кворума 70. Президент Монсон.
My beloved brothers and sisters,
мои возлюбленные братья и сестры, как же я рад приветствовать вас на этой Всемирной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы собрались вместе, как большая семья, силою в более чем 15 миллионов, объединенной нашей верой и нашим желанием слушать и учиться из посланий, которые будут представлены нам. Последние 6 месяцев пролетели быстро, а работа церкви продвигалась вперед беспрепятственно. У меня была привилегия чуть более месяца назад посвятить храм в Гилберте, штат Аризона, великолепное сооружение. Вечером, накануне посвящения, в расположенном неподалеку Discovery парке прошло культурное мероприятие. 12 тысяч молодых людей представили 90-минутную программу. Танцы, пение и музыкальные номера были великолепны. Та местность переживала сильную засуху, и я думаю, что много молитв о столь необходимом дожде были вознесены к небу за предшествующие несколько недель. К сожалению, дождь хлынул как раз перед представлением и не прекращался в течение всего концерта. Несмотря на то, что молодежь промокла под дождем и продрогла от прохладной погоды, все мы ощущали Дух Господа. Улыбающиеся и восторженные юноши и девушки великолепно раскрыли тему программы «Жить сильными верой». Юноши и девушки улыбались, они были исполнены энтузиазма. И несмотря на холод и дождь, это было полное веры и вдохновение события, которое эти молодые люди всегда будут дорожить и будут рассказывать о нем своим детям и внукам в последующие годы. На следующий день состоялось посвящение храма в Гилберте, штат Аризона. Он стал 142-м действующим храмом в церкви. В отличие от предыдущего вечера, день выдался чудесный и наполненный солнечным светом. Сессии были воистину вдохновляющими. Вместе со мной там были президент Генри Айринг, старейшина и сестра Тед Каллистер, старейшина и сестра Уильям Уолкер, а также старейшина и сестра Кент Ричардс. В мае будет посвящен храм Форт Лодердейли, штат Флорида, США. Другие храмы планируется достроить и посвятить позднее в этом году. В 2015 году мы ожидаем завершения строительства и посвящения новых храмов во многих уголках мира. Этот процесс будет продолжаться. Когда все ранее объявленные храмы будут построены, у нас будет 170 действующих храмов по всему миру. Хотя в настоящее время мы концентрируем наши усилия на завершении строительства ранее объявленных храмов и не будем объявлять о новых храмах в ближайшем будущем, мы будем продолжать процесс выявления потребностей и подбора мест для грядущих храмов. Затем на будущих генеральных конференциях будут делаться новые объявления. Мы — народ, строящий храмы и посещающий храмы. Теперь, братья и сестры, мы с волнением ожидаем выступлений, которые прозвучат для нас сегодня и завтра. Те, кто будут обращаться к нам, искали помощи и руководства небес, готовые свои выступления. Да наполнит нас Дух Господа. Где бы мы ни были, чтобы мы ощущали духовный подъем и вдохновение. слушая и обучаясь во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя. Аминь.
Президент Монсон, мы любим вас. Вы отдавали свое сердце и здоровье в каждом призвании, какое давал вам Господь, особенно в священной обязанности, которую выполняете сейчас. Вся Церковь благодарит вас за ваше преданное служение и неизменную верность долгу. С восхищением и поддержкой я обращаюсь ко всем, кому нужно оставаться твердыми в эти последние дни, и особенно к молодежи Церкви. Если этого еще не произошло, когда-нибудь вы обнаружите, что вам нужно будет отстаивать свою веру или даже претерпеть нападки лично на вас только потому, что вы являетесь членом Церкви Иисуса Христа, святых последних дней. В такие моменты с вашей стороны может потребоваться как мужество, так и учтивость. Например, одна сестра-миссионерка недавно написала: «Мы с напарницей увидели человека, который сидел на лавочке городской площади и обедал. Когда мы подошли ближе, он поднял глаза и увидел наши миссионерские таблички. Окинув нас ужасным взглядом, он подскочил и замахнулся, чтобы ударить меня. Я вовремя увернулась, но он тут же выплюнул на меня свою еду и начал ругаться на нас самыми страшными словами. Мы ушли оттуда, не сказав ни слова. Не успела я вытереть с лица еду, как почувствовала, что мне в затылок ударил ком картофельного пюре. Иногда трудно быть миссионеркой, потому что именно тогда мне хотелось вернуться, схватить этого маленького человечка и сказать: «Вы что себе позволяете?» Но я этого не сделала. Этой преданной миссионерке я говорю: «Дорогое дитя, своим собственным смиренным способом вы вступили в круг весьма выдающихся женщин и мужчин, которые, как сказал пророк Иаков из книги Мормона, задумались о смерти Христа, понесли его крест и выдержали насмешки мира». О самом же Иисусе Нефий брат Иакова писал: «И мир из-за своего беззакония будет считать его за ничто, и потому они бичуют его, а он терпит это. И они бьют его, а он терпит это. Да, они плюют на него, а он терпит это по своей любвеобильной доброте и своему долготерпению к детям человеческим». Подобно Спасителю на протяжении долгой истории в каждом поколении пророки и апостолы, миссионеры и члены церкви, которые пытались чтить Божий призыв поднимать человеческую семью на более превосходный путь, претерпевали отвержение и уплачивали болезненную, высокую цену. «И что еще скажу о них?» — спрашивает автор послания к евреям. «О тех, которые заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, видели умерших своих воскресшими, тогда как иные замучены были и испытали поругание и побои, узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления. А тех, которых весь мир не был достоин, которые скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Несомненно, небесные ангелы плакали, делая записи о такой цене ученичества в мире, зачастую враждебно настроенном к заповедям Бога. Сам Спаситель сидел на горе Елеонской и проливал слезы по тем, кто в течение сотен лет был отвергнут и убит в служении Ему. А теперь и Его отвергли и убили. «Иерусалим! Иерусалим!» — восклицал Иисус, «избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст». И в этом заключается послание для каждого юноши и девушки в нашей церкви. Вы можете задуматься, стоит ли занимать смелую нравственную позицию в школе или ехать на миссию, где будут поносить ваши самые дорогие убеждения, или идти против большинства, которое порой высмеивает преданность религиозным убеждениям. Да, стоит, так как альтернатива — это дома, оставленные пустыми. Опустошенные люди, опустошенные семьи, опустошенные микрорайоны, опустошенные народы. На нас возложено бремя тех, кто призван нести мессианское послание, помимо обучения, поддержки и подбадривания. И это приятная сторона ученичества. Время от времени эти же посланники призваны переживать, предупреждать, а иногда и просто плакать. Это болезненная сторона ученичества. Они хорошо знают, что дорога, ведущая в землю обетованную, где течет молоко и мед, обязательно проходит мимо горы Синай, где мы узнаем, что нужно делать и что делать не нужно. К несчастью, те посланники с божественными поручениями возглашать заповеди сейчас не более популярны, чем в древности. Об этом могут свидетельствовать хотя бы те две оплеванные и закиданные картошкой миссионерки. Ненависть — уродливое слово. Но и сегодня есть такие, кто бы сказали вместе с Ахавом: «Я ненавижу пророка Михея, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а постоянно пророчествует худое». Из-за подобной ненависти был убит Авинадей, сказавший царю Ною: «И за то, что я сказал вам истину, вы разгневались на меня. Из-за того, что я говорил Слово Божье, вы приговорили, что я безумен». Или мы могли бы добавить: провинциален, патриархален, фанатичен, недобр, усколоб, несовременен и стар. Как сам Господь пожаловался пророку Исаии: «Эти дети не хотят слушать закона Господня. Они провидящим говорят: перестаньте провидеть и пророкам, не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израилева». К сожалению, мои юные друзья, для нашего времени характерно, что если люди и хотят иметь каких-то богов, то они хотят, чтобы это были боги, не требующие многого, удобные боги, которые не только не раскачивают лодку, но даже не гребут. Боги, которые гладят нас по голове, заставляют хихикать, а потом говорят: бежать и собирать цветочки. Так эти люди создают Бога по своему образу. Иногда, и это кажется самая большая ирония, эти люди прибегают к имени Иисуса как человека, который был таким вот удобным Богом. Неужели это так? Тот, кто сказал, что нам не просто нельзя нарушать заповеди, но и думать об их нарушении. Если мы все же думаем о нарушении заповедей, то уже нарушили их в сердце своем. Звучит ли это как удобное учение, легкое для уха и популярное в светском обществе? А что же насчет тех, кто просто хочет посмотреть на грех или притронуться к нему с почтительным расстоянием? Иисус строго и метафорично выразился, что если твой глаз соблазняет тебя, то вырви его. Если твоя рука соблазняет тебя, то отсеки ее. Не мир пришел я принести, но меч. Предупреждал он тех, кто полагал, что он говорит лишь избитые слова утешения. Неудивительно, что проповедь за проповедью местные общины просили его, чтобы отошел от пределов их. Неудивительно, что чудо за чудом его силу приписывали не Богу, а дьяволу. Очевидно, что ответ на вопрос, что бы сделал Иисус с наклейки на бампере, не всегда будет популярен. В зените своего земного служения Иисус сказал: «Любите друг друга, как Я возлюбил вас». Чтобы удостовериться, что люди поняли, о какой именно любви идет речь, он сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Христова любовь – это то, в чем мы нуждаемся больше всего на этой планете, отчасти потому, что ее всегда должна сопровождать праведность. Так что, если нашим девизом является любовь, как это должно быть, то по слову того, кто олицетворяет собой любовь, мы должны оставить согрешение и любой намек на их пропаганду среди других. Иисус ясно понимал, что многие в нашей современной культуре, кажется, забывают, что есть принципиальная разница между заповедью «прощать грех», к чему Он имел бесконечную способность, и предостережением против попустительства греху, чего Он не делал ни разу. Друзья, особенно мои юные друзья, мужайтесь. Чистая Христовая любовь, проистекающая из истинной праведности, может изменить мир. Я свидетельствую, что истинное и живое Евангелие Иисуса Христа находится на земле, и вы члены Его истинной и живой Церкви, старающиеся рассказывать о Нем. Я приношу свидетельство об этом Евангелии, об этой Церкви, уделяя особое внимание восстановленным ключам священства, которые отпирают силу и действенность спасительных таинств. Я более чем уверен в том, что эти ключи были восстановлены, и что эти таинства вновь доступны благодаря Церкви Иисуса Христа святых последних дней, чем в том, что стою перед вами за этой кафедрой, а вы сидите передо мной на этой конференции. Итак, будьте сильны. Преданно живите по Евангелию, даже если люди вокруг вас этого не делают. Защищайте свои убеждения вежливо и с состраданием, но защищайте. Долгая история вдохновенных голосов, в том числе и тех, которые вы услышите на этой конференции, указывают вам путь христианского ученичества. Это тесный и узкий путь, без больших послаблений. Но по нему можно идти успешно и с восторгом, со стойкостью во Христе, имея совершенную ясность надежды и любовь к Богу и ко всем людям. С мужеством, шагая этим курсом, вы обретете непоколебимую веру и обретете безопасность от злых ветров и даже вихрей, а также ощутите под собой крепкую, как камень, основу, нашего Искупителя, строя на который свое преданное ученичество, вы не падете. Во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
On May 20th of last year, a massive tornado pummeled the suburbs of Oklahoma City in the heartland of America.
20 мая прошлого года в самом центре Америки, на окрестности Оклахома-Сити, обрушился огромный торнадо. Он охватил территорию шириной почти 2 километра и длиной более 27 километров. Этот стремительный ураган изуродовал местность на своем пути и покалечил людей. Через неделю после того торнадо мне поручили посетить этот регион, где дома и имущество были разбросаны по всей разоренной округе. Перед поездкой я поговорил с нашим возлюбленным пророком Томасом Монсоном, который любит выполнять подобные поручения для Господа. С уважением, вызванным не только чином, но и добротой этого человека, я спросил: «Что вы хотите, чтобы я сделал? Что вы хотите, чтобы я сказал?» Он мягко взял меня за руку, как сделал бы по отношению к каждому пострадавшему и тем, кто оказывает помощь, если бы он был там, и сказал: «Во-первых, скажи, что я их люблю. Во-вторых, передай им, что я за них молюсь. В-третьих, поблагодари всех тех, кто помогает». Как член президентства 70, я ощутил важность слов Господа, обращенных к Моисею. «Собери мне 70 мужей из старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его. Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от Духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не ты один носил». Эти слова пришли из древних времен, но пути Господа с тех пор не изменились. Сейчас в церкви 317 призванных Господом членов кворумов 70. Они служат в 8 кворумах, чтобы помогать 12 апостолам нести бремя, возложенное на первое президентство. Глубоко в душе я радуюсь этой ответственности. Тоже чувствуют и мои братья. Однако не только мы помогаем в этой славной работе. У всех членов церкви по всему миру есть чудесная возможность благословлять жизнь людей. От пророка я узнал, что нужно людям, пострадавшим от торнадо. Это любовь, молитвы и благодарность за помощь. Сегодня каждый из нас поднимает правую руку, чтобы поддержать первое президентство и кворум 12 апостолов в качестве пророков, провидцев и носителей откровений Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Это не просто формальность и не что-то доступное лишь представителям высшей власти Церкви. Поддерживать руководителей — это большая честь. Она дается вместе с личной ответственностью разделить их бремя и быть учениками Господа Иисуса Христа. Президент Монсон сказал: «Вокруг есть множество людей, нуждающихся в нашем внимании и ободрении, в нашей поддержке, утешении и в нашей доброте, будь то члены семьи, друзья, знакомые или незнакомцы. Мы — руки Господа здесь, на земле, с мандатом служить Его детям и возвышать их. Он рассчитывает на каждого из нас. Так как вы сделали это одному из их братьев моих меньших, то сделали мне». Когда мы можем навестить, позвонить, написать записку, провести день, помогая кому-то, делаем ли мы это с любовью? Или мы похожи на того молодого человека, сказавшего, что соблюдает все заповеди Бога? «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне». Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за Мною». Молодой человек был призван к более великому служению на стороне Господа, призван выполнять работу для Царства Божьего на земле, но отвернулся, потому что у него было большое имение. А что сказать о нашем земном имении? Мы видим, что торнадо может сделать с ним в один момент. Каждому из нас важно усердно собирать духовные сокровища на небесах, используя время, таланты и свободу выбора для служения Богу. Иисус Христос по-прежнему призывает нас. «Приходи и следуй за Мною». Он ходил со Своими последователями по родной земле, абсолютно не задумываясь о себе. Он продолжает идти с нами, стоять рядом и вести нас. Следовать Его совершенному примеру значит принимать и чтить Спасителя, который взял на Себя наше бремя через Свое священное и спасительное искупление, высший акт служения. Он же просит от нас, чтобы мы могли и хотели взять на себя радостное бремя ученичества. В Оклахоме у меня была возможность встретиться с несколькими семьями, пострадавшими от торнадо. При встрече с семьей Сорелс меня особенно тронул рассказ их дочери Тори. Тогда она училась в 5-м классе начальной школы Plaza Towers. Они с мамой сегодня здесь. Когда торнадо проносился через школу, Тори и несколько ее друзей столпились в уборной. Послушайте, что рассказала Тори о событиях того дня. «Я услышала удары по крыше. Я подумала, что это град, но звук становился громче и громче. Я помолилась Небесному Отцу, чтобы Он защитил и сохранил всех нас. Вдруг мы услышали громкий звук, как от гигантского пылесоса, и крыша над нами исчезла. Был сильный ветер, и вокруг летали куски железа. Они избили меня всю. Снаружи было темно. Небо казалось черным, но оно не было таким. Мы были внутри торнадо. Я закрыла глаза, молясь и надеясь, что скоро все кончится. Внезапно все стихло. Открыв глаза, я увидела знак «Стоп» прямо перед собой. Он почти касался моего носа. Тори, ее мама, трое братьев и сестер и многие друзья, которые также находились в школе вместе с ней, чудесным образом пережили это торнадо. Семеро ее одноклассников погибли. В те выходные носители священства дали много благословений членам церкви, пострадавшим от торнадо. Мне выпала честь дать благословение Тори. Возложив руки на ее голову, я вспомнил любимые стихи из священных писаний. «Я предиду перед лицом вашим. Я буду по вашу правую руку и по вашу левую, и дух мой будет в сердцах ваших, и ангелы мои вокруг вас, чтобы нести вас». Я посоветовал Тори запомнить день, когда слуга Господа возложил руки на ее, голову и провозгласил, что во время бури ее защищали ангелы. Протянуть руку, чтобы помочь другому в любых обстоятельствах — вот чем измеряется вечная любовь. Это то служение, которое имеет значение. Нам часто дается возможность помочь людям в трудную минуту. Как члены церкви, мы все несем священную ответственность нести бремена друг друга, дабы они были легки, горевать с горюющими, поднимать опустившиеся руки и укреплять ослабевшие колени». Братья и сестры, Господь очень благодарен за каждого из вас, за бесчисленные часы и дела служения, большие и малые, которые вы щедро и милосердно проводите каждый день. Царь Вениамин учил в книге Мормона, «Когда вы служите ближним своим, вы только служите Богу своему». Настрой на служение братьям и сестрам может сделать наши ежедневные решения направляемыми свыше, и мы будем готовы ценить и любить то, что любит Господь. Делая так, мы всей жизнью будем свидетельствовать, что мы — Его ученики. Участвуя в Его работе, мы чувствуем присутствие Его Духа. Растет наше свидетельство, вера, доверие и любовь. Я знаю, жив мой Искупитель, Иисус Христос. В наши дни Он говорит со Своим пророком, нашим дорогим президентом Томасом С. Монсоном, и через него. Давайте находить радость через священное служение, помогая нести бремена друг друга, даже маленькие и простые. Об этом я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.
Рождение и смерть Иисуса Христа, Сына Божьего, были уникальными событиями. Он жил и рос в скромной обстановке, без материальных благ. О себе он говорил так. «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Он никогда не удостаивался наград, благоволения, признания или особого отношения ни земных, политических, ни религиозных руководителей своего времени. Не искал он и почетного места в синагогах. Его проповеди были простыми, и хотя за ним следовали толпы, его служение всегда было направлено на благословение отдельных людей. Он совершил бесчисленное множество чудес среди тех, кто принимал его как посланника Божьего. Он возложил на своих апостолов власть и силу творить чудеса и даже более великие дела, чем те, которые совершал он, однако никогда не передавал им чести прощать грехи. Его враги негодовали, слыша, как он говорит, «Иди и впредь не греши, или прощаются тебе грехи твои». Такое право принадлежало ему одному, потому что он — Сын Божий, и только ему надлежало возместить эти грехи своим искуплением. Его власть над смертью тоже была способностью от Бога. Иаир, начальник синагоги, молил войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Учитель внял его мольбам, но пока они находились в пути, к Иаиру пришел слуга и сказал, «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Оказавшись в доме, Иисус попросил всех выйти, а сам немедленно подошел к девушке, взял ее за руку и сказал, «Встань». В другой раз, по пути в город Наин, он встретил похоронную процессию. Вдова оплакивала смерть единственного сына. Исполнившись сострадания, Иисус прикоснулся к одру и произнес, «Юноша, тебе говорю, встань». Народ, видя это чудо, начал восклицать, «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Это чудо примечательно еще и тем, что юноша был уже некоторое время мертв, и его несли хоронить. После оживления девушки и юноши, это подтверждение его власти и силы над смертью ошеломило верующих, а клеветникам внушило страх. Но самым впечатляющим был третий случай. Марфа, Мария и Лазарь доводились друг к другу родными сестрами и братом. Христос часто посещал их. Когда ему сообщили о смерти Лазаря, он выждал 4 дня, прежде чем пришел в их семью. Утешая Марту, он твердо свидетельствовал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет». Когда Спаситель попросил скорбящих отодвинуть камень от гробницы, Марфа смущенно прошептала ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он в гробе». Тогда Иисус напомнил ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью?» И, сказав это, возвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший. После эпизода с Лазарем, который 4 дня провел в могиле, враги Сына Божьего столкнулись с неопровержимым доказательством, которое невозможно было проигнорировать, преуменьшить или оспорить. И с этого дня они, следуя неразумию и злобе, положили убить его. Позже живой Христос, в последний раз празднуя в Иерусалиме Пасху вместе с апостолами, учредил таинство причастия и оставил им заповедь любить друг друга и искренне служить друг другу. После этого, в знак высшего проявления своей любви к человечеству, он по своей доброй воле отважно и решительно отправился туда, где его ожидало его самое сложное испытание. В Гефсиманском саду он в полном одиночестве перенес ужасные муки, истекая кровью из каждой поры. Полностью подчинившись Отцу, он искупил наши грехи и взял на себя наши болезни и беды, чтобы познать, как поддерживать нас. Мы в долгу перед Ним и перед Небесным Отцом, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Его жизнь стала благословением для всех, начиная с первого человека Адама до последнего из живущих людей. Когда его мучения в Гефсимании подошли к концу, он добровольно передал себя в руки клеветников. Преданный одним из своих апостолов, он был поспешно осужден, несправедливо и незаконно на суде, исход которого был предрешен и который был неполным. В тот же вечер его обвинили в преступном богохульстве и приговорили к смерти. Горя ненавистью и жаждой мести, ведь он свидетельствовал им, что он был Сыном Божьим, враги сделали так, чтобы Пилат осудил его. Для этого они заменили обвинение в богохульстве на обвинение в подстрекательстве, чтобы наказать его через распятие. В кругу римлян его осуждение было еще тяжелее. Насмешки и презрение по отношению к его духовному царству, унизительная коронация терновым венцом, болезненные бичевания и длительные муки прилюдно в распятии стали недвусмысленным предупреждением для каждого, кто мог осмелиться провозгласить себя его учеником. В каждый миг страданий Искупитель мира проявлял исключительную способность контролировать себя. Он всегда думал о том, как благословить окружающих с добротой и нежностью. Он взмолился к Иоанну, чтобы тот позаботился о его матери Марии. Он попросил Небесного Отца простить распявших его плачей. Исполнив свою работу на земле, он предал свой дух в руки Бога и спустил последний вздох. Физическое тело Христа было перенесено в гробницу и оставалось там нетленным 3 дня. Пока ученики страдали от скорби, разочарования и неуверенности, Спаситель, находясь на другом этапе славного плана своего Отца, вел невиданное прежде служение. На протяжении краткого 3-дневного периода он неутомимо трудился, закладывая основу бесконечной работы спасения среди умерших. Те дни стали одним из самых обнадеживающих для всей семьи Божьей. Находясь там, организовал работу своих верных последователей, чтобы они несли радостные вести искупления тем, кому в этой жизни не довелось познать славный план или кто отверг его. Теперь у них появилась возможность избавиться от плена и быть искупленными Богом живых и мертвых. Завершив работу в духовном мире, Он вернулся на землю, чтобы его дух и физическое тело навеки соединились воедино. Хотя он проявил полную власть над смертью, рассказывая в священных писаниях о тех, кого он оживил до своего воскресения, показывают, что эти люди чудесным образом восстали к жизни, всего лишь чтобы продолжить ее. Им все равно суждено было умереть. Христос первым из всех воскрес, чтобы никогда больше не умереть навеки, получив совершенное вечное тело. В таком воскресшем состоянии Он явился Марии, которая, едва узнав Его, начала поклоняться Ему. Наш Искупитель, испытывая глубокую нежность, предупредил ее о своем новом прославленном состоянии. «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему». Это указание служит еще одним свидетельством о реальности и завершенности Его служения в духовном мире. Позднее Он произнес другие слова, утверждающие реальность Его воскресения. «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». Он вознесся к Отцу, а затем вернулся и снова явился своим апостолам. Он показал им руки и ребра свои. Ученики обрадовались и велись Господа. «Я свидетельствую, что Христос вернется, но совсем не так, как при Своем первом пришествии. Он придет с силой и славой, в окружении праведных и верных. Он придет как Царь царей и Господь господствующих, как Князь мира, обещанный Мессия, Спаситель и Искупитель, чтобы судить живых и мертвых. Я молюсь, чтобы мы могли быть достойными жить с Ним, чтобы мы могли служить с радостью и преданностью и могли оставаться верными Ему до конца. Во имя Иисуса Христа. Аминь».
А сейчас хор и собравшиеся, стоя, исполнят гимн «Выбирай дело правды». После гимна перед нами выступит сестра Линда Ривз, вторая советница в Генеральном президентстве Общества Милосердия. После нее выступит старейшина Нил Андерсон, член кворума 12 апостолов. Затем хор исполнит гимн «A new commandment I give unto you».
This is the 184th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Dear brothers and sisters,
братья и сестры, сегодня я очень благословлена тем, что в зале сидят 13 моих старших внуков. В связи с чем я задумалась, чему бы я хотела научить своих внуков? Этим утром я хотела бы открыто поговорить и с моей семьей, и с вашими семьями. Мы, как руководители, все больше обеспокоены тем разрушением, что приносит порнография в жизнь членов церкви и их семей. Сатана атакует нас с невиданной доселе яростью. Одна из причин, по которой мы пришли на землю, — научиться контролировать страсти и чувства наших смертных тел. Эти, данные Богом, чувства помогают создать семью и завести детей. Интимные супружеские отношения между мужчиной и женщиной, в результате которых рождаются дети, были задуманы как нечто прекрасное и исполненное любви, что связывает два преданных сердца, объединяет дух и тело и приносит полноту радости и счастья по мере того, как мы учимся ставить супруга или супруга на первое место. Президент Кимбл учил, что в браке супруг или супруга займет главенствующее положение в жизни мужа или жены. И ни один какой-либо другой интерес или человек ни в коем случае не должен занимать более значимое место, чем супруг. Брак подразумевает абсолютную преданность и абсолютную верность. Много лет назад одна из наших дочерей была заметно огорчена. Я зашла к ней в комнату, и она, открыв свое сердце, рассказала, что, находясь в гостях у друга, случайно увидела по телевизору пугающие и возмутительные действия между раздетыми мужчиной и женщиной. Она заплакала и рассказала, как ужасно чувствовала себя из-за увиденного. Она хотела, чтобы это исчезло из ее разума. Я была очень благодарна за то, что она доверилась мне и дала возможность успокоить ее невинное, страдающее сердце и помочь понять, как облегчить страдания через искупление нашего Спасителя. Я помню те священные чувства, которые появились, когда мы вместе, как мать и дочь, преклонили колени и попросили помощи у Небесного Отца. Многие дети, подростки и взрослые становятся свидетелями порнографических сцен против своей воли, но все больше мужчин и женщин сознательно смотрят порнографию и возвращаются к ней неоднократно, до тех пор, пока это не превращается в зависимость. Такие люди могут от всего сердца хотеть выбраться из этой ловушки, но часто не могут сделать это самостоятельно. Как же мы благодарны, когда дорогие нам люди решают довериться нам или церковному руководителю. С нашей стороны было бы мудро не реагировать шоком, гневом или отторжением, ведь это может привести к тому, что они вновь замолчат. Мы, как родители и руководители, должны регулярно наставлять наших детей и молодежь, а также выслушивать их с любовью и пониманием. Они должны знать опасности порнографии, и что она овладевает жизнью, ведет к потере духа, разрушению чувств и отношений, обману, утрате самоконтроля и занимает практически все время мысли и энергию. Сейчас порнография еще более отвратительна, порочна и выразительна, чем когда-либо раньше. Когда мы беседуем с детьми, нам следует составить семейный план со своими стандартами и границами и активно защищать наши семьи, используя фильтры на электронных устройствах. Родители, осознаем ли мы, что главная опасность представляет собой не компьютеры, а мобильные устройства с выходом в интернет? Молодые и взрослые, если вы попали в ловушку сатаны под названием порнография, помните, как милосерден наш возлюбленный Спаситель. Понимаете ли вы, как сильно любит и заботится о вас Господь даже сейчас? У Спасителя есть власть очистить и излечить вас. Он может убрать ту печаль, которую вы ощущаете, и вновь сделать вас чистыми через силу своего искупления. Мы, как руководители, очень беспокоимся о супругах и семьях тех, кто страдает от пристрастия к порнографии. Старейшина Ричард Скотт просит нас: если вы сами свободны от серьезного греха, не страдайте напрасно от последствий грехов других людей. Вы можете чувствовать сострадание, и все же вы не должны брать на себя чувство ответственности за их деяния. Знайте, что вы не одиноки. Помощь идет. Уже доступны собрания по избавлению от зависимости для супругов, включая собрания по телефону, которые дают возможность супругам присоединиться к общению и участвовать из их собственных домов. Братья и сестры, как же нам защитить наших детей и молодежь? Фильтры очень полезны, но самый лучший фильтр в мире, единственный, который в конечном счете срабатывает, это внутренний личный фильтр, который проявляется как результат глубокого и незыблемого свидетельства о любви нашего Небесного Отца и искупительной жертве нашего Спасителя по отношению к каждому из нас. Как же привести наших детей к подлинному обращению в веру и предоставить им доступ к искуплению Спасителя? Мне нравятся слова пророка Нефи о том, как его народ укреплял молодежь тех времен. Мы говорим о Христе, мы радуемся во Христе, мы проповедуем о Христе, мы пророчествуем о Христе, дабы наши дети могли знать, к какому источнику прибегать им для отпущения своих грехов. Как мы можем применять это в своих домах? Некоторые из вас слышали рассказ о том, как мы с моим мужем Мелом, будучи родителями 4 детей, не справлялись с нагрузкой. Столкнувшись с трудностями в исполнении родительского долга, пытаясь соответствовать требованиям жизни, мы отчаянно нуждались в помощи. Мы молились и просили понимания о том, что нужно делать. Полученный ответ был предельно ясным. Не страшно, если в доме беспорядок, и дети до сих пор бегают в пижамах, а некоторые обязанности еще не выполнены. Единственное, что в доме нужно делать обязательно, это ежедневно изучать священные писания, молиться и еженедельно проводить семейные домашние вечера. Мы пытались проводить эти мероприятия, но они не всегда были приоритетом. Среди хаоса мы иногда пренебрегали ими. Мы поменяли приоритеты и старались не переживать о том, что не так важно. Мы стали фокусироваться на том, чтобы говорить, радоваться, проповедовать и свидетельствовать о Христе, стараясь ежедневно молиться и изучать Священные Писания, а также проводить еженедельные семейные домашние вечера. Недавно одна подруга сказала мне: когда ты просишь сестер читать Священные Писания и молиться больше, это вызывает у них напряжение. Они и так уже чувствуют, что у них слишком много дел. Братья и сестры, так как я знаю об этом на своем собственном опыте, то просто обязана свидетельствовать о благословениях от ежедневного изучения Священных Писаний.
That help take away stress, give direction to our lives, and add protection to our homes.
Порнография или другие проблемы все же возникнут в наших семьях. Мы сможем просить Господа о помощи и ожидать могучего руководства от Духа, зная, что мы сделали все, о чем просил нас Отец. Братья и сестры, если мы еще не практикуем это в наших семьях, мы можем начать прямо сейчас. Если наши дети уже выросли и отказываются присоединиться к нам, мы можем начать с себя. Если мы будем поступать так, влияние Духа начнет наполнять наши дома и нашу жизнь, и спустя какое-то время, возможно, откликнутся и дети. Помните, что живущие апостолы обещали нам, что если мы будем искать наших предков и подготовим имена родственников для храма, то и сейчас, и на протяжении всей жизни мы обретем защиту, если будем достойны рекомендаций для посещения храма. Какие обещания? Молодые люди, возьмите на себя ответственность за ваше собственное духовное благополучие. Выключите телефон, если необходимо. Спойте песню первоначального общества. молитесь о помощи. Подумайте о стихе Священных Писаний. Выйдите из кинотеатра. Представьте перед собой Спасителя. Достойно принимайте причастие. Изучайте брошюру «Во имя нравственной силы молодежи». Будьте примером для друзей. Поговорите с родителями. Встретитесь с епископом. Попросите о помощи. Чему бы я хотела научить своих внуков? Я хочу, чтобы и они, и вы знали, что Спаситель жив и любит нас. Он заплатил за наши грехи, а мы должны смиренно преклонить колени перед Отцом на небесах, признать наши грехи и молить Его о прощении. Мы должны стремиться изменить наши сердца и желания, быть достаточно смиренными, чтобы попросить о помощи и прощении тех, кому мы сделали больно или кого оставили. Я знаю, что Джозеф Смит видел Бога, нашего Небесного Отца и нашего Спасителя Иисуса Христа. Я свидетельствую, что на земле есть живущий пророк, президент Томас Монсон. Я также свидетельствую, что вас никогда не собьют с пути, если вы будете внимать совету пророка Божьего. Я свидетельствую о силе наших заветов и благословении храма. Я знаю, что книга Мормона — истина. Не могу даже выразить, какой силой обладает эта великая книга. Я лишь знаю, что вместе с молитвой у книги Мормона есть сила защитить семьи, укрепить отношения и обрести уверенность перед лицом Господа. Я свидетельствую об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
I greet you this morning, especially the young people.
Я приветствую вас этим утром, особенно молодых людей, находящихся здесь, в конференц-центре и по всему миру. Ваше поколение избрано судьбой, и, как и выступление старшины Холдена, я тоже буду посвящен вам. Много лет назад, когда я навещал свою семью во Флориде, недалеко от нас возник торнадо. Это было не так страшно, как история старешины Размонда. Одна женщина, живущая в автодоме, укрылась в ванной в комнате для безопасности. Ее автодом начал трястись. Спустя несколько мгновений она услышала голос соседки. «Я здесь, в прихожей». Выйдя из ванной, к ее великому удивлению, она обнаружила, что торнадо поднял и перенес ее домик по воздуху, опустив его прямо на крышу автодома ее соседки. Мои юные друзья, перед вторым пришествием Спасителя в мире не будет все гладко и спокойно. Священное Писание провозглашает, что все будет в смятении. Бригам Янг сказал, в начальный период развития церкви мне было открыто, что церковь будет распространяться, процветать, расти и расширяться, и что соразмерно распространению Евангелия среди народов Земли будет возрастать сила сатаны. Гораздо более серьезными, чем предсказанные землетрясения и войны, являются духовные торнадо и бури, которые могут вырвать вас с корнем из вашего духовного фундамента и забросить ваш дух в такие места, которые вы и представить себе не могли. Вы и заметить не успеете, что вас уже уносят. Самые опасные бури — это искушение лукавого. Грех всегда был частью этого мира и всегда будет. Но он никогда не был таким доступным, ненасытным и таким приемлемым. Конечно же, есть могущая сила, которая усмирит бурю греха. Она называется покаяние. Не все бури в жизни вы сами вызвали. Некоторые, они просто приходят из-за того, что это неверный выбор других людей, а некоторые просто потому, что это земная жизнь. В детстве президент Бойд Копейкер страдал от ужасной болезни полиомиелита. Когда старейшине Далину Оуксу было 7 лет, его отец внезапно умер. Когда сестра Кэрол МакКонки из Генерального президентства общества молодых женщин была подростком, ее родители развелись. Испытания придут, но если вы доверитесь Богу, они укрепят вашу веру. В природе деревья, растущие на ветру, становятся сильнее. Когда ветры свирепствуют вокруг молодого побега, силы внутри него делают две вещи. Во-первых, они стимулируют корни расти быстрее и распространяться дальше. Во-вторых, силы в дереве начинают создавать клеточные структуры, которые делают ствол и ветви более толстыми и гибкими, устойчивыми к давлению ветра. Такие корни и ветви, набравшиеся сил, смогут защитить дерево от ветра, который, несомненно, вернется вновь. Вы куда более драгоценны для Бога, чем дерево. Вы его сыновья или его дочери. Он сделал ваш дух сильным и способным противостоять бурям жизни. Ураганы вашей юности, подобно ветру для молодого дерева, смогут увеличить вашу духовную силу, готовя вас к предстоящим годам. Как же вы можете приготовиться к бурям в вашей жизни? Помните, что именно на камне своего Искупителя, Христа, Сына Божьего, вы должны построить ваше основание, чтобы когда дьявол пошлет свои сильные ветры, да, свои стрелы вихря, да, когда весь его град и сильная буря обрушатся на вас, это не будет иметь силы над вами, чтобы не свергнуть вас в пропасть несчастья бесконечного горя, потому что вы построены на камне, твердом основании. Если люди будут строить на таком основании, они не падут. Вот ваша защита в бурю. Президент Томас Монсон сказал, если раньше нравственные нормы церкви и общества в целом совпадали, то теперь их разделяет глубокая пропасть, которая становится все шире и шире. Эта пропасть служит для некоторых источником сильных духовных бурь. Позвольте мне привести пример. В прошлом месяце Первое президентство и Кворум 12 опубликовали письмо руководителям церкви по всему миру. Часть его гласит, «Изменения в гражданском праве не изменяют и ни в коем случае не могут изменить нравственный закон, установленный Богом. Бог ожидает от нас поддержки и соблюдения Его заповедей, независимо от каких-либо мнений или тенденций в обществе. Его закон целомудрия ясен. Половые отношения приемлемы только между мужчиной и женщиной, состоящими в законном браке, и официально провозглашенными мужем и женой. Мы призываем вас повторять доктрину, содержащуюся в документе «Семья. Воззвание к миру». Конец цитаты. Если мир и уходит от соблюдения Господнего закона целомудрия, мы не сделаем этого. Президент Монсон сказал, «Спаситель человечества говорил о себе, что он в мире, но не от мира». Мы тоже можем быть в мире, но не от мира, если будем отвергать ложные понятия и ложные учения и хранить верность тому, что заповедал Бог. В то время как правительства многих стран и люди, действующие из лучших побуждений, пересмотрели определение брака, Господь этого не делал. Изначально брак между мужчиной и женщиной, Адамом и Евой, учредил Бог. Он поставил цели создания брака значительно выше, чем просто получение удовольствия и самореализация взрослых. Они гораздо важнее. Они создать совершенные условия для рождения, роста и воспитания детей. Семьи — это сокровище небес. Почему мы продолжаем говорить об этом? Как сказал апостол Павел, мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Как апостолы Господа Иисуса Христа, мы отвечаем за то, чтобы учить плану Небесного Отца, Его детей. и предупреждать их о последствиях пренебрежения Его заповедями. Недавно я разговаривал с молодой женщиной из класса Лавр из США. Я процитирую ее письмо. В этом году некоторые из моих друзей на Facebook начали публиковать свое отношение к браку. Многие предпочли однополые браки, а некоторые из молодежи святых последних дней отметили эти сообщения кнопкой «Нравится». Я не стала ничего комментировать. Я решила заявить о своей вере в традиционный брак более обдуманно. Рядом со своей аватаркой я добавила подпись. «Я верю в брак между мужчиной и женщиной». Почти мгновенно я стала получать сообщения. «Эгоистка. Ты судишь людей». Один сравнил меня с рабовладелицей. И я получил следующее сообщение от очень хорошего друга, который является крепким членом церкви. «Тебе нужно идти в ногу со временем. Времена меняются, и ты тоже должна это сделать». Я не стала спорить, она сказала, но и свое сообщение тоже не убрала. Она подводит итог. «Иногда, как сказал президент Монсон, вам придется стоять в одиночку. Надеюсь, как молодежь, мы будем стоять вместе, оставаясь верными Богу и учениям Его живущих пророков». Конец цитаты. Предмет особой заботы для нас — это люди, испытывающие влечение к лицам своего пола. Это вихрь огромной скорости. Я хочу выразить свою любовь и похвалу тем, кто мужественно сражается с этим испытанием веры и остается верным заповедям Бога. Каждый человек, независимо от принимаемых им решений и исповедуемых воззрений, достоин нашей доброты и уважения. Спаситель учил нас любить не только друзей, также и тех, кто с нами не согласен, и даже тех, кто отвергает нас. Он сказал, «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно вы делаете?» Пророк Джозеф Смит предупреждал нас, чтобы мы остерегались показной праведности и открыли сердца для всех, кто видит этот мир не так, как мы, даже до такой степени, что захотим нести их на своих плечах. В Евангелии Иисуса Христа нет места насмешкам, агрессии или нетерпимости. Если у вас есть вопросы по поводу советов от руководителей церкви, пожалуйста, искренне обсудите их с родителями и руководителями. Вам нужна сила, исходящая от доверия пророкам Господа. Президент Гарольд Билли сказал, «Наша единственная гарантия безопасности, как членов церкви, внимать словам и заповедям, которые Господь будет давать через своего пророка. Будет еще много такого, что потребует терпения и веры. Может быть, вам что-то не нравится. Может быть, это противоречит вашим политическим взглядам, вашим воззрениям на общественное устройство, или может стать препятствием в общественной жизни. Но если вы будете прислушиваться к этому столь же внимательно, как если бы это исходило из уст самого Господа, то врата ада не одолеют вас. Да, и Господь развеет силы тьмы перед вами». Еще одна мощная защита от бурь жизни — это книга Мормона. Когда президент Генри Айринг был подростком, его семья переехала в другой город. Сперва переезд ему не понравился, и у него было мало друзей. Он чувствовал, что он не вписывается в коллектив в своей школе. Буря свирепствовала. Что же он сделал? Он направил свою энергию на изучение книги Мормона и прочитал ее много раз. Спустя много лет президент Айринг свидетельствовал, «Я люблю возвращаться к книге Мормона и черпать вдумчиво и часто. Это самое мощное из всех имеющихся у нас письменных свидетельств о том, что Иисус есть Христос». Господь дал вам еще один способ стоять твердо, духовный дар, который сильнее, чем вихрь лукавого. Он сказал, «Стойте непоколебимо на святых местах». Когда я был подростком, в церкви было только 13 храмов, а теперь их 142. 85% членов церкви сейчас живут не дальше, чем 320 километров от действующего храма. Господь дал вашему поколению доступ к Его святому храму гораздо больше, чем какому-либо другому поколению в истории мира. Стояли ли вы когда-либо в храме, одетые в белое, в ожидании таинств крещения? Как вы себя чувствовали? В храме чувство святости осязаемо. Мир Спасителя усмиряет бури этого мира. То, как вы чувствуете себя в храме, это образец того, как нужно чувствовать себя в жизни. Найдите своих дедушек и бабушек и ваших дальних родственников, которые уже ушли за завесу. Возьмите их имена с собой в храм. По мере того, как вы узнаете о своих предках, вы обнаружите повторяющиеся вещи. То, как они жили, как заключали брак, как у них появлялись дети, образцы праведности и иногда те образцы, которых вам хотелось бы избежать. Позже в храме вы узнаете больше о сотворении мира, о примерах из жизни Адама и Евы и, самое главное, о нашем Спасителе Иисусе Христе. Мои юные братья и сестры, мы любим вас, мы восхищаемся вами, и мы молимся за вас. Не дайте бурям жизни стащить вас вниз. Это ваши дни, время, чтобы стоять твердо, как ученики Господа Иисуса Христа. Стройте ваше твердое основание на камне Искупителя. Цените Его несравненную жизнь и учение. Более усердно следуйте Его примеру и Его заповедям. Осознайте глубже Его любовь, Его милосердие и благодать, а также великие дары Его искупления. Если вы будете поступать так, я обещаю вам, что вы увидите бури такими, какие они есть. Испытания, искушения, помехи или проблемы, призванные помочь вам вырасти. И я уверяю вас, по мере того, вашей праведной жизни год за годом, события в жизни будут подтверждать вам вновь и вновь, что Иисус есть Христос. Духовный камень под вашими ногами станет крепким и надежным. Вы будете рады, что Бог поместил вас сюда, чтобы стать частью финальной подготовки к славному возвращению Христа. Спаситель сказал: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Это Его обещание вам. Я знаю, что это обещание реально. Я знаю, что Он жив. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы искренне благодарим всех, кто каким-либо образом принимал участие в этой сессии, и выражаем признательность Мормонскому табернакальному хору за прекрасную музыку, прозвучавшую этим утром. Нашим заключительным оратором на этой сессии будет президент Генри Айринг, первый советник в первом президентстве. После выступления президента Айринга хор завершит это собрание гимном «Приди, о царь царей». Заключительную молитву произнесет старейшина Кристофер Отдал, член Кворума 70. Президент Айринг.
Мои дорогие братья и сестры, возможно, некоторые из вас пригласили на это собрание миссионеры Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Возможно, они уже пригласили вас вступить в завет с Богом через крещение. Другие находятся здесь, возможно, потому что приняли приглашение своего родителя, жены или, возможно, ребенка, высказанные с надеждой на то, что вам удастся обрести духовные силы, чтобы поставить во главу своей жизни заветы, в которые вы ранее вступили с Богом. Некоторые из тех, кто слышит меня, возможно, уже приняли решение вернуться ко Спасителю, чтобы следовать за Ним, и преисполнены сегодня чувством радости от Его приема. Кем бы вы ни были и где бы вы сейчас ни находились, вам верено счастье числа людей большего, чем вы можете себе представить сейчас. Каждый день и час вам предоставляется возможность вступить в завет с Богом и соблюдать его. Где бы вы ни находились на пути по обретению дара вечной жизни, вам верена возможность служить проводником окружающим, чтобы вести их по пути к еще большему счастью. Принимая решение вступить в завет с Богом или соблюдать его, вы также закладываете особое наследие надежды для тех, кто, возможно, последует вашему примеру. Мы с вами благословлены обещанием такого наследия. Лично я в значительной степени обязан обретением счастья в своей жизни человеку, которого никогда не встречал в земной жизни. Он был сиротой и стал одним из моих прадедушек. Он оставил для меня бесценное наследие надежды. Позвольте мне рассказать вам о той роли, которую он сыграл в уготовлении этого наследия лично для меня. Его звали Генрих Айринг. Он родился в богатой семье. У его отца было крупное поместье в Кобурге. В наше время это территория Германии. Его мать была виконтесса Шарлотта фон Блумберг. Его отец был хранителем земель короля Пруссии. Генрих был первенцем Шарлотты и Эдварда. Шарлотта умерла в возрасте 31 после рождения 33-го ребенка. Эдвард вскоре также умер, потеряв свое имущество и богатство в результате неудачного инвестирования. Ему было всего 40 лет тогда. Он оставил после себя троих осиротевших детей. Генрих, мой прадедушка, потерял обоих родителей и богатое наследство. Он записал в своей хронике, что возлагал самые радужные надежды на переезд в Америку. Хотя у него не было там родственников или друзей, его посещало чувство надежды, связанное с этой страной. Сначала он отправился в Нью-Йорк. Позже он переехал вместе с младшей сестрой в Сент-Луис, штат Миссури. В Сент-Луисе случилось так, что один из его коллег по работе оказался святым последних дней. Именно от него он получил брошюру старейшины Парли Пипрата. Он прочел ее и затем изучал все, что мог найти о святых последних дней. Он молился, чтобы узнать о том, в действительности ли ангелы являлись людям, есть ли на земле живущий пророк, и удалось ли ему найти истинную и явленную по откровению свыше религию, После 2 месяцев прилежного изучения и молитвы Генриху приснился сон, в котором ему было сказано креститься. Старейшина Уильям Браун, его имя и священство я вспоминаю с особым трепетом. Именно он должен был совершить это таинство. Генрих был крещен в озерце дождевой воды 11 марта 1855 года в 7:30 утра. Я верю, что у Генриха Айринга было удостоверение свыше об истинности того, что я хочу донести до вас сегодня. Он знал, что счастье вечной жизни приходит через вечные семейные узы. И несмотря на то, что он совсем недавно открыл для себя Господний план счастья, он знал, что его надежда на вечную радость также зависит от свободного волеизъявления всех тех, кто примет решение последовать его примеру. Его надежда на вечную жизнь зависела от людей, которых еще не родились. В качестве семейного наследия надежды нашего рода он оставил хронику для своих потомков. Читая эту хронику, я ощущаю его любовь ко всем, кто примет решение следовать по его стопам. Другими словами, я ощущаю его надежду на то, что потомки последуют по его стопам на пути обратно в небесную обитель. Он понимал, что для этого нам предстоит принимать не одно кардинальное решение, а целый ряд малозначительных. Цитирую из его истории. «С первого раза, когда я впервые услышал слова старейшины Андруса, я всегда посещал собрание святых последних дней. Можно привести всего несколько таких случаев, когда я не посещал собрание, хотя и должен был бы. Я пишу об этом в своей хронике, чтобы мои дети не пренебрегали этой очень важной обязанностью собираться со святыми». Конец цитаты. Генрих понимал, что во время причастных собраний мы можем возобновлять наше обещание всегда помнить Спасителя и иметь Его Дух с нами. Именно этот Дух поддерживал его во время служения на миссии, на которой он был призван спустя всего несколько месяцев после вступления в завет крещения. Он оставил всем нам пример верного служения в течение 6 лет вместе, которое раньше именовалось индейской территорией. Чтобы получить освобождение от этого призвания, ему довелось прошагать приблизительно из Оклахомы до Солт-Лейк-Сити 1770 километров. Вскоре после этого пророк Бога призвал его переехать в южную часть Юты. Там он принял еще одно призвание служить на миссии в родной Германии. В дальнейшем он принял приглашение апостола Господа Иисуса Христа принять участие в создании колонии святых последних дней на севере Мексики. Оттуда его призвали служить в качестве миссионера полного дня в Мексику. Он достойно выполнил все эти призвания. Его похоронили на маленьком кладбище в колонии Хуарес, штат Чихуахуа, Мексики. Я цитирую эти факты не с целью возвеличивания его имени, свершения или того, что ему удалось сделать для своих потомков. Я цитирую эти слова, чтобы почтить пример веры и надежды, пребывавших в его сердце во время служения Иисусу Христу, призвавшего его. Он принимал эти призвания благодаря вере в то, что воскресший Христос и Небесный Отец явились Джозефу Смиту в роще в штате Нью-Йорк. Он принимал их потому, что у него была вера в то, что ключи священства в Церкви Господа были восстановлены вместе с властью запечатывать семьи навеки при условии того, что члены этих семей будут иметь достаточно веры для соблюдения заключенных ими заветов. Возможно, вы, подобно моему предку Генриху Айрингу, первыми в своей семье прокладываете путь к вечной жизни, вступая во священные заветы и соблюдая их с прилежанием и верой. Каждый завет приносит с собой обязанности и обетования.
Для каждого из нас, подобно тому, как это было в случае с Генрихом, эти обязанности просты, но подчас достаточно сложны. Однако помните, что обязанности иногда должны быть сложными, потому что их цель заключается в том, чтобы продвигать нас по пути к вечной жизни с Небесным Отцом и Его возлюбленным Сыном Иисусом Христом, а также в кругу своей семьи. Вы помните слова из книги Авраама? Цитирую. «И там среди них стоял один, подобный Богу, и он сказал тем, кто были с ним, «Мы сойдем вниз, ибо там есть пространство, и мы возьмем от тех материй и создадим землю, на которой эти могли бы жить. И там мы испытаем их, чтобы увидеть, будут ли они исполнять все, что Господь Бог их заповедует им». И тем, кто пребывает верными в своем первом бытии, будет добавлено, но те, кто не верны в своем первом бытии, те не будут иметь славы в одном царстве с теми, кто верен в своем первом бытии. И на голову тем, кто верен в своем втором бытии, будет добавлена слава во веки веков. Верность в нашем втором бытии зависит от вступления в завете с Богом и преданного исполнения тех обязанностей, которые они накладывают на нас. Для соблюдения священных заветов на протяжении всей жизни требуется вера в Иисусе Христа, как нашего Спасителя. В силу падения Адама и Евы всем нам в наследие достались искушения, испытания и смерть. Однако наш любящий Небесный Отец передал нам дар Своего возлюбленного Сына Иисуса Христа в качестве нашего Спасителя. Этот великий дар и благословение искупления Иисуса Христа дарует нам вселенское наследие, обетование воскресения и возможность вечной жизни для всех, кто родится в этом мире. Величайшее благословение Бога – вечная жизнь – будет даровано нам при условии, что мы вступим в заветы, предлагаемые Его уполномоченными слугами в истинной Церкви Иисуса Христа. В силу падения нам всем нужен очищающий эффект крещения и возложения рук для получения дара Святого Духа. Эти таинства должны совершаться теми, кто обладает надлежащей властью священства. Затем, при помощи Духа Христа и Святого Духа мы можем соблюдать все заветы, заключенные нами с Богом, особенно те, которые заключаются в Его храмах. Только таким способом и благодаря этой помощи свыше можно заявить свое право на наследие в качестве Божьего дитя в вечной семье. Для некоторых слушателей это может показаться почти безнадежной мечтой. Вы видели верных родителей, которые печалятся о детях, отвергших или выбравших путь нарушения своих заветов с Богом. Однако эти родители могут ободриться и обрести надежду благодаря опыту других родителей. Алма и сыновья царя Мосии отвратились от неистового восстания против заветов и заповедей Бога. Алма-младший видел, как его сын Калиантон отвернулся от серьезного греха и обратился к преданному служению. Книга Мормона также повествует о чуде ламанийцев, отвернувшихся от традиции ненависти к праведности, к вступлению в завет принять смерть ради поддержания мира. Ангел был направлен к младшему Алме и сыновьям Мосии. Ангел явился благодаря вере и молитвам их отцов и праведного народа Божьего. Из этих примеров силы искупления, действующих в сердцах человеческих, вы можете почерпнуть необходимое мужество и утешение. Господь даровал всем нам источник надежды по мере того, как мы прикладываем усилия помогать дорогим нам людям принимать предназначенное им вечное наследие. Он дал нам определенные обещания по мере того, как мы стараемся приводить людей к Нему, даже если они противятся Его приглашению. Их противление печалит Его, однако Он не сдается, чего и мы не должны делать. Он установил для нас совершенный образец своей неустанной любви. Цитирую. «И еще, как часто я собирал
бы вас, как наседка собирает цыплят своих под крылья свои. Да, о вы, народ дома Израилева, которые пали. Да, о вы, народ дома Израиля, которые живут в Иерусалиме, а также и вы, кто пал, да, как часто я собирал бы вас, как наседка собирает цыплят своих, но вы не захотели». Конец цитаты. Мы можем опираться на это неустанное желание Спасителя привести всех духовных детей Небесного Отца обратно к Нему домой. Каждый верный родитель, дедушка и бабушка, прадедушка и прабабушка разделяют это желание. Небесный Отец и Спаситель являются совершенными примерами того, что мы можем и должны делать. Они не принуждают к праведности, потому что ее следует избрать самостоятельно каждому. Они делают праведность очевидной для нас и позволяют предвосхитить сладость ее плодов. Каждому человеку, рождающемуся в этом мире, даруется свет Христов, который помогает нам отличать правильное от неправильное. Бог направил к нам своих смертных слуг, которые посредством Святого Духа помогают нам узреть для себя Его волю, а также распознать, что Он воспрещает. Бог делает привлекательным правильный выбор, позволяя нам прочувствовать последствия наших решений. Если мы выбираем добро, то со временем обретаем счастье. Если мы выбираем зло, то со временем приходит печаль и сожаление. Эти последствия неизменны. Тем не менее, зачастую они откладываются по определенной причине. Если бы благословения были бы немедленными, правильный выбор не укреплял бы веру. И так как печаль также подчас откладывается на значительный срок, требуется вера, чтобы прочувствовать потребность в поиске прощения за совершенный грех раньше, чем наступит все печальные и болезненные последствия. Отец Легий сокрушался о решениях некоторых из его сыновей, членов их семей. Он был замечательным и достойным человеком, пророком Бога. Он часто обращался к ним со свидетельством о Спасителе, Иисусе Христе. Он стал примером послушания и готовности к служению, когда Господь призвал его оставить все его мирское имущество и отправиться в путь, чтобы спасти его семью от уничтожения. На исходе жизни он по-прежнему продолжал свидетельствовать перед своими детьми. Подобно Спасителю, несмотря на силу распознания их сердец и предвидения как печального, так и прекрасного будущего, Легий продолжал простирать руки к членам своей семьи ради их спасения. В наши дни миллионы потомков отца Легия оправдывают его надежду на них. Что мы с вами можем вынести для себя на примере Легия? Вы можете с молитвой и размышлением изучать Священное Писание. Я предлагаю вам осмысливать все в краткосрочной и долгосрочной перспективе по мере того, как вы стараетесь закладывать основания наследия надежды для членов вашей семьи. В краткосрочной перспективе на вашем пути будут испытания и нападки сатаны. Поэтому необходимо набраться веры и терпения, зная о том, что Господь действует в угодное Ему время и угодным Ему способом. Есть то, что вы можете привить в самом начале, когда те, кого вы так любите, еще совсем юные. Помните, ежедневная семейная молитва, изучение священных писаний всей семьей, а также принесение свидетельства на причастном собрании намного эффективнее, когда ваши дети еще совсем юные. Маленькие дети часто более восприимчивы к духу, чем мы это себе представляем. Когда они подрастут, они будут помнить гимны, которые пели вместе с вами. Помимо музыки, они будут помнить слова священных писаний и ваше свидетельство. Святой Дух напомнит им обо всем, но слова священных писаний и гимны запомнятся им больше всего. Эти воспоминания помогут им ощутить волну Духа, влекущую их обратно в момент блужданий, возможно, в течение многих лет, вдали от пути к вечной жизни. Нам нужна долгосрочная перспектива, когда те, кого мы любим, ощутят притяжение мирского и облако сомнений, стремящиеся разрушить их веру. У нас есть вера, надежда и милосердие, чтобы направлять нас самих, а также укреплять их. Я видел это в качестве советника двух живущих пророков Бога. Каждый из них — уникальная личность, но их объединяет чувство неизменного оптимизма. Когда кто-либо бьет тревогу о чем-то происходящем в церкви, от них часто услышишь: «Ой, ничего, все утрясется». Конец цитаты. Они, как правило, знают больше о проблеме, чем люди, поднимающие тревогу. Они также знают путь Господа, и поэтому всегда исполнены надежды на Его Царство. Они знают, что Он стоит во главе. Он всемогущ, и Ему не безразлично происходящее. Если вы позволите Ему быть руководителем в вашей семье, все утрясется. Некоторые из потомков Генриха Айринга блуждали, но многие из его правнуков и правнучек приходят в храмы Бога в 6 утра, чтобы совершать таинство для своих предков, которых они никогда не видели. Они делают это, черпая силы в оставленном им наследии надежды. Генрих Айринг оставил духовное наследие, на которое заявляют права многие из его потомков. «Когда мы сделали все от нас зависящее, Господь поможет воплотиться нашим надеждам на обретение благословений для наших семей. Эти благословения будут больше того, чем мы можем себе представить. Он хочет наилучшего для них и для нас, Его детей. Мы все дети живого Бога. Иисус из Назарета, Его возлюбленный Сын и наш воскресший Спаситель. Это Его Церковь. В Церкви есть ключи священства». И поэтому семьи могут быть вечными. Это наше бесценное наследие надежды. Я свидетельствую об истинности всего этого во имя Иисуса Христа.
Аминь.
Our beloved Father, who art in heaven.
Наш возлюбленный Небесный Отец, мы обращаемся к Тебе в заключении этой первой сессии Генеральной конференции с благодарностью за вдохновленные послания, которые мы слышали, за музыку и за те ощущения, которые Святой Дух принес нам. Мы просим Тебя благословить нас смелостью применять те уроки, которые мы получили, чтобы мы могли поддерживать президента Монсона и тех, кто ведет эту работу. И мы благодарны за возможность слушать их и за всех, кто ведет эту работу. Благодарны за Иисуса Христа и за Его искупление. Мы просим Тебя благословить нас, нашу дорогу безопасности. И делаем это во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the 184th Annual General Conference.
Вы смотрели трансляцию 184-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступали представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.